Седьмая. Вспоминаю, прихожу однажды из школы, было мне лет 15, а отец сидит за покрытым клеенкой столом в крохотной кухоньке, и перед ним стопка писем Мирели. Он их перечитывал. Это нельзя было расценить как вторжение в мою личную жизнь. Письма являлись достоянием семьи, если нас двоих можно было назвать семьей, вроде векселей, которых мы накапливали, бумаг таких с золотым обрезом. Вот дозреют они, и я с ними, и начну получать с них доходы. Смогу тогда позаботиться и об отце, который, конечно, нуждался в помощи. Его сбережения приказали долго жить, когда обанкротилась сберегательная и судная ассоциация округа Лума, которую мы и все в городе называли «Эль Банко Банкроте». Тогда государственной системы страхования вкладов еще не существовало. Больше того, «Эль Банко Банкроте» держал закладную на небольшой дом, первый этаж которого занимала мастерская отца, а второй — наша квартира. Отец купил дом, взяв ссуду в банке. После краха банка судебные исполнители в покрытие долгов продали все принадлежащее банку имущество, а также наложили вето на выкуп просроченных закладных, которые почти все и были просрочены. Почему просрочены? Да потому что почти у всех без исключения хватило глупости доверить свои денежные сбережения Эль Банко Банкроте. Стало быть, отец, перечитывавший в тот полдень письма Мэри Ли, теперь стал обычным квартиросъемщиком в доме, который раньше ему принадлежал. Что ж до мастерской внизу, то она пустовала. Не было денег еще и за аренду платить. Да все равно, ведь инструменты отцовские пришлось продать с молотка, чтобы хоть что-то наскрести для нас, глупцов, доверивших свои сбережения Эль Банко Банкрот. Какая комедия! Когда я вошел со своими учебниками, отец поднял глаза от писем и сказал: «Знаешь, кто эта женщина? Все обещает, а дать ей нечего». И припомнил того армянина-проходимца, надувшего их с матерью в Каире. «Она — новый Вартан Мамиганян», — сказал он. «В каком смысле?» А он и объясняет. Да так, словно перед ним не письма, каракулями написанные, а векселя или страховые полисы, в общем, что-то ценное. Хитро тут закручено. Надо читать внимательно. Первые письма, — продолжал он, — пестрили фразами «Мистер Грегори говорит», «Мистер Грегори полагает», «Мистер Грегори хочет, чтоб ты знал». Но примерно с третьего письма такие фразы полностью исчезают. «Это особо никто», — сказал отец. «Сама никогда никем важным не станет. А вот пытается же поймать кого-то на крючок, используя репутацию Григоряна». Я не возмутился. Честно говоря, я и сам это заметил. Но, с другой стороны, сумел-таки подавить скверные, ох, какие скверные предчувствия. Я спросил отца, почему он занялся исследованием писем именно сейчас. Оказалось, пока я был в школе, на мое имя прибыли 10 книг от Мерили. Отец свалил книги на сушилку раковины, а в раковине полно грязной посуды. Я начал рассматривать их. Это была тогдашняя классика для юношества — «Остров сокровищ», «Робинзон Крузо», «Швейцарские Робинзоны», «Робин Гуд и его веселые друзья», «Путешествия Гулливера», «Рассказы Шекспира», «Тенглвудские истории» и прочее. То, что до войны читали подростки, что находилось на расстоянии сотен световых лет от нежелательных беременностей, инцестов, рабского труда за минимальную зарплату, вероломства школьных друзей и всего прочего, о чем пишет Полли Мэдисон. Мэри Ли послала мне эти книжки, потому что их очень лихо проиллюстрировал Дэн Грегори. И это были самые прекрасные вещи не только у нас дома, но, не сомневаюсь, и во всем округе Лума. «Как это трогательно с ее стороны!» — воскликнул я. «Только посмотри на них! Неужели не хочется?» «Посмотрел уже», — ответил отец. «Чудо просто, а?» «Да», — говорит он, — «чудо. Только объясни мне, почему мистер Грегориан, который такого высокого о тебе мнения, не подписал ни одной из книг и не черкнул хоть несколько строк в поощрение моему одаренному сыну?» Все это было сказано по-армянски. После краха Эль-Банко банкроты он говорил дома только по-армянски. Тогда мне было, в общем-то, неважно, от кого исходили советы и поддержка — от Грегори или Мэри Ли. О себе, наверное, говорить нескромно, но что уж там, для мальчишки я стал чертовски хорошим художником. Я настолько в себя уверовал, что мне было безразлично, помогут мне из Нью-Йорка или не помогут. Все равно я добьюсь успеха. А Мэри Ли защищал, главным образом, чтобы успокоить отца. Если это Мэри Ли, кем бы она ни была, такого высокого мнения о твоих картинах, — сказал он, — почему бы ей не продать из них кое-что, а тебе прислать денег? «Она и так на редкость щедрая», — ответил я. «И это правда. Мэри Ли не только тратила на меня свое время, но и присылала самые лучшие материалы для работы, какие можно было найти. Об их стоимости я понятия не имел, да и она тоже. Она брала все это без разрешения из кладовой в подвале Дэна Грегори. Прошло несколько лет, я сам увидел кладовую и сколько там всего лежало, что даже при всей плодовитости Грегори такого запаса хватило бы ему на 10 жизней. Уверенная, что Грегори не заметит пропажи, она не спрашивала разрешения, потому что до смерти его боялась. Он часто бил ее, даже ногами. О действительной ценности этих материалов, краски, которые она присылала, уж, конечно, не сатин дуралюкс. Это акварель Харадама и масло Муссини из Германии. Кисти из Винсдора и Ньютона в Англии. Пастель, цветные карандаши и тушь от Лефебр Фуане в Париже. Холст от Классен в Бельгии. Ни один художник западу от скалистых гор не имел таких бесценных поставок. Вот почему Дэн Грегори, единственный известный мне иллюстратор, который мог рассчитывать, что его работы займут достойное место среди сокровищ мирового искусства. Ведь материалы, которые он использовал, действительно пережили улыбку Моны Лизы. Не то что это хвастунья сатин дуралюкс. Другие иллюстраторы рады были, если их работа уцелела, пока ее везли в типографию. Они вечно говорили, что это был просто халтура ради денег, что иллюстрации — искусство для тех, кто не имеет понятия об искусстве. А вот Дэн Грегори так не считал. «Она тебя просто использует», — сказал отец. «Для чего?» — спросил я. «Чтобы чувствовать себя важной персоной». «Вдова Берман согласна, что Мэри Ли просто использовала меня», — но с другой целью. Вы были для нее читательской аудиторией, — сказала она. Писатель пойдет на все ради читательской аудитории. Один — это аудитория? — спросил я. Ей было достаточно, — сказала она. Любому достаточно. Только посмотрите, как улучшался ее почерк. Увеличивался словарь. Посмотрите, какие находила она темы, осознав, что вы ловите каждое ее слово. Этому подонку Грегори она, разумеется, не писала. Писать домой родным тоже не имело смысла. Они даже читать не умели. Неужели вы верили, что она описывает все, что подметила в Нью-Йорке на случай, если вы захотите это изобразить? Да, думаю, верил. Мерили описывала длинные очереди за хлебом, в которые выстраивались потерявшие во время депрессии работу, описывала людей в хороших костюмах, которые явно когда-то были при деньгах, а теперь продавали яблоки на улице, и безногого инвалида Первой мировой войны, а может, он только выдавал себя за инвалида войны, катит на доске с роликами вроде скейтинга, карандаши продает на центральном вокзале, и людей из высшего общества, которые с удовольствием распевают в подпольных барах с гангстерами. В общем, такие картинки. Вот секрет, как писать с удовольствием и достичь высокого уровня, — изрекла миссис Берман. Не пишите для целого мира. Не пишите для 10 человек или для 2. Пишите только для 1. «А вы для кого пишете?» — спросил я. И она ответила. «Наверное, это прозвучит странно, ведь вы думаете, что для сверстника моих читателей, но это не так. Наверное, в том-то и секрет успеха моих книжек, поэтому они действуют так сильно на юных читателей, вызывают у них доверие, а я не произвожу впечатление глуповатого подростка, болтающего с другими такими же. Я не пишу ничего, что не находил бы достойным внимания и правдивым Эйб Берман». Эйб Берман — это, ясное дело, ее муж, нейрохирург, умерший от инсульта 7 месяцев назад. Она опять попросила ключи от амбара. «Если еще хоть словом про амбар обмолвитесь, — предупредил я, — то всем расскажу, что вы Полли Мэдисон. Приглашу местных газетчиков, пусть интервьюируют и всякое такое. Если я и правда так сделаю, это будет не только катастрофа для Пола Шлезингера. К нам может заявиться толпа протестантов-ортодоксов, способных даже на самосуд. На днях вечером я случайно видел по телевизору проповедь евангелийского священника. И тот сказал, что сатана со страшной силой набросился на американскую семью, вонзил в нее 4 зуба. Это коммунизм, наркотики, рок-н-ролл и романы сатанинской сестры Полли Мэдисон. Возвращаясь к моей переписке с Мерили Кэмп, тон моих писем к ней охладел, когда отец назвал ее новым Вартаном Мамиганяном. На нее я больше ни в чем не рассчитывал. Наверное, просто взрослеть начал. А это значит, что больше не нуждался в самозванной матери. Возмужал я. Мама мне вообще больше не требуется. По крайней мере, так я думал. И без всякой ее или чьей-либо помощи, еще почти мальчишкой, я начал зарабатывать как художник. И где? Прямо тут, в обанкротившемся Сан-Игнасио. Мне нужно было где-то подрабатывать после школы. И я пришел в местную газету «Трубный глаз Лумы» и сказал, что хорошо рисую. Редактор спросил, могу ли я нарисовать итальянского диктатора Бенито Муссолини. Потом оказалось, героя из героев Дэна Грегори. И я нарисовал его за 2-3 минуты, даже не взглянув на фотографию. Потом редактор попросил нарисовать прелестного ангела в женском облике. Я нарисовал. А потом велел нарисовать, как Муссолини вливает в рот ангелу кварту жидкости. На бутыле велел написать «касторовое масло», а на ангеле — «мир на планете». Любимым наказанием Муссолини было заставить жертву выпить кварту касторки. Вроде бы забавный способ проучить, но получалось вовсе не смешно. Жертва умирала от рвоты и кровавого поноса. Выжившие же оставались инвалидами с разодранными в клочья внутренностями. Вот так, еще в нежном возрасте, я начал зарабатывать политической карикатурой. Редактор говорил, что нарисовать, и я делал карикатуру за неделю. К моему огромному удивлению, в отце вдруг тоже расцвел талант художника. Когда дома гадали, откуда у меня способности к рисованию, одно казалось очевидным — не от отца и не от родственников по его линии. Когда он еще чинил сапоги, в мастерской вокруг него было полно обрезков, но он не сделал ни одной вещички с воображением. Ни красивого ремня для меня, ни кошелька для мамы. Чинил обувь на совесть. Вот и все. И вдруг, будто в трансе, он с помощью самых простых инструментов, целиком, вручную, стал шить на редкость красивые ковбойские сапоги и продавал их, бродя от двери к двери. Сапоги получались не просто добротные и удобные. Они сверкали, как драгоценности на мужских ногах. Были там всякие золотые и серебряные звезды, птицы, цветы, дикие кони. Он все это вырезал из консервных банок и бутылочных крышечек. Но странно, этот поворот в его жизни не так уж меня и обрадовал, не думайте. У меня прям мурашки по коже пробегали, когда я заглядывал ему в глаза, где не было больше ничего родного. Полное отчуждение. Через много лет я видел, как то же произошло с Терри Китченом. Он был моим лучшим другом. И вдруг начал писать картины. Да так, что многие сейчас находят его величайшим из абстрактных экспрессионистов, талантливее Поллока и Ротко. Это, разумеется, прекрасно, но когда я глядел в глаза своего лучшего друга, там не было больше ничего родного. Полное отчуждение. О, Боже мой! Словом, возвращаясь к Рождеству 1932 года, последние письма Мирели валялись где-то даже непрочитанные. Надоело мне быть ее аудиторией. И вдруг мне пришла телеграмма. Прежде чем вскрыть ее, отец заметил, что это первая телеграмма, полученная нашей семьей. Вот ее содержание. «Приглашаю стать моим учеником». Оплачу проезд, комнату, питание, скромное содержание, уроки живописи. Дэн Грегори.